Говорит Радио Свобода. Взрыв автобуса в Тольятти, предвыборный теракт или трагическая случайность?
Появился конкретный подозреваемый, произведен обыск по месту жительства этого лица, ведутся допросы близких лиц.
Партия Путина отказалась от дебатов, но российские спецслужбы продолжают дискуссию.
Если парламентские выборы у нас референдум в поддержку или против поддержки Владимира Путина, то какие здесь могут быть дебаты?
Грузинская оппозиция предъявила ультиматум властям и лишилась бутербродов.
Мы должны доказать свою мудрость и заставить власти пойти на диалог, чтобы избрать истинно народное правительство.
Год после отравления в Лондоне интервью с вдовой Александра Литвиненко.
Те, кто был в этот момент в Лондоне, видел, какая паника просто наступила здесь, в городе. Мне кажется, оставив безнаказанным то, что случилось, это даст возможность этому повториться еще раз где-нибудь против кого-нибудь.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Взрыв рейсового автобуса в Тольятти 31 октября сотрудники силовых ведомств сразу признали терактом. Первой версией стала чеченская, якобы за взрывом стоят смертники Доку Умарова. Потом появились еще несколько предположений. Криминальный передел, радикальные националисты и, наконец, версия, которая, похоже, стала сейчас основной. Случайный взрыв нитроглицерина, который перевозил химик-любитель. Если верить самому популярному российскому таблоиду газете «Твой день», следствие считает, что, цитирую, «за взрывом могут стоять западные спецслужбы, которые выполняют заказ политических врагов России». Хроника событий в репортаже Сергея Хазова.
Автобус марки МАЗ выполнял обычный рейс по маршруту номер 2, когда в салоне произошел взрыв. Район чрезвычайного происшествия буквально через 7 минут после взрыва был оцеплен милицейскими нарядами. Прибывшие врачи бригад скорой помощи обнаружили на месте взрыва 8 трупов погибших и более полусотни раненых. У большинства пострадавших ожоги, контузии, разрыв барабанных перепонок, порезы и ушибы. Многие пострадавшие – студенты, так как маршрут автобуса номер 2 проходил мимо трех тольяттинских вузов, рассказала заведующая лор-отделением городской больницы Тольятти Ольга Суратеева.
Поступило в отоларингологическое отделение 10 человек, госпитализировано 10. В основном это травмы сочетанные, травма височной кости, баротравма уха и разрыв барабанной перепонки. Всем оказана помощь и первичная хирургическая обработка. Состояние ближе к средней тяжести.
Для расследования взрыва автобуса в Тольятти был создан оперативный штаб, который возглавил начальник Самарского управления ФСБ Юрий Рожин. Утром 31 октября власть была вынуждена опровергать распространяющиеся слухи о якобы не нескольких взрывах в Тольятти. Сотрудники правоохранительных органов Тольятти запретили журналистам работать на месте взрыва автобуса. Милиции были отстранены от работы на месте взрыва автобуса съемочная группа телекомпании «Лада ТВ» и корреспондент газеты «Площадь Свободы». У сотрудника газеты «Тольяттинское обозрение» сотрудники УВД отобрали фотоаппарат. Вечером 31 октября журналисты получили первые официальные комментарии. Самарский губернатор Владимир Артиков назвал взрыв терактом.
В центре Тольятти какими-то нелюдями был взорван рейсовый пассажирский автобус. По предварительной информации, преступление носит очевидные признаки террористического акта. Я уверен, что организаторы и исполнители этой бесчеловечной акции будут найдены и понесут заслуженное наказание.
Сотрудники спецслужб и прокуратуры продолжили работу на месте взрыва в ночь со среды на четверг. Взрыв в автобусе в Тольятти похож на ЧП на Черкизовском рынке Москвы в 2006 году. Взрывные устройства, которые использовались и в том, и в другом случае, аналогичны, заявил 1 ноября в Тольятти глава Следственного комитета прокуратуры России Александр Бастрыкин.
Подобного рода устройство применялось прошлым летом при взрыве на Черкизовском рынке. Там тоже химические основы взрывного устройства имели место. Поэтому это не первый акт подобного рода. И поэтому я убежден, что специалисты-взрывники в ближайшее время нам дадут основания для идентификации этого взрывного устройства. Если мы идентифицируем механизм, составляющие части, элементы, первооснову, то мы, я думаю, очень быстро выйдем исполнить.
1 ноября было объявлено в Самарской области днем траура. Александр Бастрыкин рассказал журналистам, журналистам, что в деле о взрыве автобуса появился первый подозреваемый.
Задача экспертизы – выявить те мельчайшие вещества. Объект – это гвозди, шурупы, которые могли остаться в теле погибших, с тем, чтобы могли идентифицировать эти предметы с теми предметами, которые мы обнаружили во время обыска у подозреваемых.
За сутки расследования следователи опросили более 60 свидетелей теракта. Среди них был тольяттинский студент Владимир Вастьянов.
Несколько секунд все это произошло, мы увидели автобус, естественно, вышли ближе, и вот этот вот хлопок сильнейший. Сначала было непонятно, что происходит вообще. Водители, все, кто мимо ехал, остановились. На самом деле, была какая-то неразбериха. Повезло то, что автобус остановился на красный свет на перекрестке. Так бы, если бы он доехал до остановки, взрыв бы произошел здесь, и, возможно, мы тоже пострадали бы.
К утру пятницы было открыто движение автотранспорта на месте взрыва. Только усиленные патрули милиции во всем городском транспорте и тысячи поминальных свечей на перекрестке улиц Гагарина и Маркса напоминали о трагедии 31 октября. 2 ноября в Тольятти прощались с погибшими во время теракта. В Тольяттинском университете простились со студентом Олегом Михайловым. Его похоронили на кладбище в поселке Приморский. Тела Марии Поляковой и Ольги Коваленко похоронили на Тольяттинском городском кладбище. Похороны Ильи Зуева, Ольги Бамасковой, Марии Колегановой и Марины Климиной прошли на Баныкинском кладбище. Среди 8 погибших было 5 студентов. Теракт потряс тольяттинское студенчество, поделился ректор Тольяттинского университета Сергей Жилкин.
Безусловно, мы ведем свою историю. И, безусловно, 31 октября и фамилии погибших будут уже навечно вписаны в историю нашего университета и, в общем, черной краской этот день.
2 ноября на кладбище у завода Тольятти «Азот» был похоронен и 21-летний студент Евгений Вахрушев. К его матери, Надежде Вахрушевой, была представлена охрана. Имя Вахрушева называлось в числе возможных исполнителей теракта. Косвенно о персоне Вахрушева заявил и глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин.
Появился конкретный фигурант, конкретный подозреваемый, лицо которое установлено следственным оперативным путем. Произведен обыск по месту жительства этого лица. Ведутся допросы близких лиц, психологические установки, образ жизни, связи. С точки зрения тех мотивов, которые могли побудить этого человека, вот такой страшный акт, этот вопрос будет изучаться в том числе и путем проведения судебно-психологической и психиатрической экспертизы.
2 ноября в 6 часов вечера на улице Гагарина началась акция памяти. Тольяттинцы перекрыли автомобильное движение на улице Гагарина и провели стихийный митинг против террора.
Против терроризма и выступал. Надо бороться с терроризмом. Всем надо бороться, не только одной милиции. Террор есть террор. Он объявлен не только России, всему миру.
Сегодня в больницах Тольятти находятся 53 пострадавших во время теракта. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе Центр избирком окончательно определил список партий, которые будут участвовать в думских выборах. В списке 11 партий зарегистрированы, отказано в праве бороться за места в Думе Народному союзу Сергея Бабурина, партии «Зеленых» и партии «Мир и единство» Сажи Умалатовой. В ЦИКе дважды проходила жеребьевка, определяли места в избирательном бюллетене и бесплатном телеэфире. Намного позже обычного было отправлено приглашение наблюдателям ОБСЕ. При этом ЦИК потребовал, чтобы наблюдателей приехало не более 70, а их миссия была краткосрочной. В странах, где проводятся свободные выборы, с такими ограничениями международные наблюдатели не сталкиваются. Могут ли в принципе 70 наблюдателей оценить процедуру волеизъявления в России и ее соответствие демократическим нормам и стандартам? С этим вопросом моя коллега Ирина Лагунина обратилась к представителю ОБСЕ Урдур Гуннар.
Для нас вопрос о численности не единственный. Мы проводили мониторинг выборов и меньшим, чем 70 числом наблюдателей. Так что речь идет не о размере миссии, речь идет также о времени приглашения и уровне сотрудничества. Приглашение пришло поздно. Мы должны оценить, что мы можем сделать в такое короткое время и с таким небольшим числом наблюдателей. Надеемся, что мы сможем в ближайшее время объявить наш план.
Вы сказали, что сталкиваетесь с подобными ограничениями в первый раз. Но многие авторитарные режимы на территории бывшего СССР не хотят постороннего взгляда на выборах. Неужели никто не пытался ограничить количество наблюдателей? Неужели даже Белоруссия не пыталась?
Нет, она не пыталась ограничить число наблюдателей. Были некоторые проблемы в последний момент, например, с визами. Но ограниченное приглашение, какое направила Россия, прецедентов не имеет. А язык ОБСЕ и ее нормы, процедуры весьма четкие и понятные. Если страна направляет приглашение прислать наблюдателей, то это открытое приглашение.
«Единая Россия», список которой возглавляет Владимир Путин, официально подтвердила, что в предвыборных дебатах участвовать не намерена. О том, как это решение скажется на имидже партии власти, размышляет политолог Дмитрий Орешкин.
«Единая Россия» и не могла пойти на открытые дебаты в эфире. Что касается оценки, то думаю, что в наших условиях ущерба это ей не нанесет, в то время как участие в дебатах, скорее всего, нанесло бы ущерб и не только ей, но и, что более важно, Владимиру Путину, который ее лидер, но при этом сам в дебатах участвовать заведомо не станет и не может по статусу. Поэтому «Единая Россия» проявила то, что и должна была проявить. Она себя в глазах избирателя связывает с Путиным. Она хочет сделать из выборов референдум о поддержке популярного президента. И уже одним этим она вынуждена ставить себя вне контекста спора с другими политическими партиями. Если парламентские выборы у нас не спор между коммунистами, демократами, националистами, державниками, а референдум в поддержку или против поддержки Владимира Путина, то какие здесь могут быть дебаты? Тогда в дебатах должен участвовать сам Путин, а не какая-то там «Единая Россия». Более того, де-факто у нас в стране действует такой консенсусный, взаимно принятый запрет на критику персонально Владимира Путина. Можно ругать власть, можно ругать режим, Кремль, центр, Москву, как угодно, но Владимира Владимировича Путина ругать нельзя.
«Единая Россия» от дебатов отказалась, зато не утихают дебаты внутри боевого отряда партии власти. Дебаты эти, которые называют войной спецслужб, не вполне публичные, однако по рычанию из-под ковра, где дерутся бульдоги, можно догадаться об их накале. 1 ноября Мосгорсуд оставил под стражей генерала наркополиции Александра Бульбова, арестованного за злоупотребление служебным положением. В переданном через адвокатов обращении Бульбов обвинил в своем аресте трех офицеров ФСБ, заявив, что они хотят отомстить ему за расследование дела о трех китах и китайской контрабанде. О накале закулисной борьбы можно судить и опубликованному 30 октября письму бывших руководителей советского КГБ, в том числе Владимира Крючкова, под названием «Не довести до беды». Противоречия между отдельными спецслужбами не должны быть использованы с грязными целями, как внешними, так и внутренними деструктивными силами, наказывают генералы. О нарастании противоречий среди российских элит в преддверии выборов говорили на этой неделе участники круглого стола в московском отеле «Совой». По мнению руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина, россиян ожидают в скором времени большие неприятности.
Мы приближаемся к периоду, когда наше государство сгниет. Вопрос, когда это будет, это вопрос не принципиальный с данной точки зрения, потому что, как бы это сказать помягче, процесс неизбежен. Все участники государственного управления, все силы, которые имеют политическое влияние, предельно заинтересованы именно в ускорении этого гниения. Они на этом зарабатывают.
А политолог Георгий Сатаров предложил несколько сценариев, при которых в стране могут произойти революционные события.
Этот режим наплодил себе врагов не идеологических, а внутрисистемных. Это бизнес, изнасилованный абсолютно. Это региональные элиты, это развращенные журналисты и так далее, и так далее, и так далее. То есть на защиту федеральной власти в случае чего-то такого, так сказать, нестабильного здесь, встать некому. А воспользоваться пожелает абсолютное подавляющее большинство. И прежде всего регионы. Поэтому схватка уже началась. А что будет после выборов? Потому что делить, вы понимаете, что им придется? Страну и в буквальном смысле исторически уникальный куш, который придется им делить.
Одним из катализаторов социальной напряженности может стать рост цен. Попытка заморозить цены на социально значимые продукты дала сигнал к ажиотажному спросу. По данным «Коммерсанта», дистрибьюторы и производители зафиксировали 2-3-кратный рост спроса на замороженные позиции. Ажиотаж провоцирует и покупатели, и магазины, которые тоже закупаются впрок, в ожидании нового витка цен, который, как полагают эксперты, может произойти еще до конца нынешнего года. Растут оптовые цены на консервы, кондитерские изделия, молочную продукцию, масло-жировую группу и бакалейные товары. Крупнейшие табачные производители впервые с начала года решились на массовое повышение максимальных розничных цен с 1 ноября. Сегодня в Петербурге прошел марш против роста цен. Такие марши пустых кастрюль проводились в 92-93 годах. Репортаж Татьяны Вольцкой.
Колонна численностью более 1000 человек собралась у станции метро «Горьковская» и прошла по Александровскому парку в Петропавловскую крепость, где был устроен митинг. Прийти на марш с его символом пустой кастрюли, а также половниками, плакатами и флагами всех, кто недоволен темпами роста цен в стране, призвал лидер движения «Народ» Сергей Гуляев.
Мы сегодня выходим на марш гражданского сопротивления. Мы хотим заявить свое несогласие с политикой Путина, правительства Российской Федерации, которое в богатейшей стране с многомиллиардным стабилизационным фондом и золотой валютными резервами не могут обеспечить нормальную жизнь гражданам Российской Федерации, пенсионерам в первую очередь, бюджетникам. Мы выступаем за то, чтобы прекратить экспорт пшеницы из России для того, чтобы стабилизировать цены на хлеб. Сегодня в этот бизнес вовлечены олигархи, приближенные к Кремлю, и поэтому они не хотят, естественно, терять этот бизнес. Их не пугает голод в России, не пугает рост цен на хлеб и на самые необходимые продукты питания. Нам нужна социальная политика. Мы хотим добиться ее с помощью марша пустых кастрюль.
Кроме оппозиционных организаций города, координаторы марша пригласили на него руководителей правительства Российской Федерации, премьер-министра Зубкова, министра сельского хозяйства Гордеева, министра экономического развития Набиуллину, которые в марше участие не принимали. Отказались от участия в марше питерские яблочники и Объединенный гражданский фронт из-за националистической риторики его организаторов. Хотя лидер петербургского ОГЭ Ольга Курносова говорит, что дело вовсе не в этом.
Мы считаем, что основная проблема, которая существует сегодня в стране, это сложившийся монополизм одной партии «Единая Россия», которая сейчас в нарушении даже того кастрированного закона о выборах пытается еще больше усугубить эту монополию на выборы Государственную Думу. И все остальное есть лишь следствие, экономические проблемы и внезапный взлет цен. Поэтому мы считаем, что надо сконцентрировать свои усилия для того, чтобы максимально сделать все, чтобы побороть этот политический монополизм. Не поборовшись с ним, мы останемся в авторитарной стране, переходящей к диктатуре.
Хотя марш пустых кастрюль и был санкционирован властями, его организаторы столкнулись с огромными трудностями по распространению своих печатных материалов, говорит сокоординатор петербургского ОГФ Андрей Дмитриев.
Газета была отпечатана не в Петербурге, потому что все типографии города отказались нам печатать в условиях глубокой конспирации в другом регионе. Тем не менее, мы ее привезли. Сейчас у нас трудности с распространением. Постоянно задерживают агитаторов, несмотря на то, что акция санкционирована, и милиционеры об этом знают. Говорили, в частности, вот сотрудники 43-го отделения милиции в Петроградском районе заявили прямо, что есть приказ начальника РУВД задерживать. И их 3 часа держат, отпускают, ничего не предъявив, изымают газеты. Как обычно, как это было и перед маршами несогласных.
После марша милиции и ОМОНом были задержаны по крайней мере 2 участников акции. Сокоординатор Питерского объединенного гражданского фронта, он же один из организаторов марша, Андрей Дмитриев, и нацбол Евгений Павленко. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Что такое День народного единства? Об этом в программе «Свободная тема».
Встреча с Мюнхеном ждет вас в передаче «Голоса большого города».
Журнал «Русский репортер». В гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В Тбилиси второй день продолжаются акции протеста против политики властей. Переговоры спикера парламента Борджанадзе с представителями оппозиции закончились безрезультатно. Хроника событий в репортаже Георгия Кабаладзе.
Волна, поднятая сенсационными обвинениями против президента Саакашвили, бывшим министром обороны, бывшим генеральным прокурором и главой МВД Ираклием Укруашвили, наконец достигла апогея. Всю неделю сторонники оппозиции двигались из разных регионов в столицу. При этом, как утверждают оппозиционные лидеры, власти чинили им всяческие препятствия. Например, разбрасывали по дорогам специальные приспособления из крупных гвоздей, чтобы повредить шины автомобилей. Тем не менее, тысячи оппонентов власти все-таки приехали в столицу, устроив в сопровождении телекамер на дорогах нечто похожее на факельное шествие, передвигаясь по ночным автострадам с зажженными фарами и развивающимися флагами. В Тбилиси их ждали десятки тысяч человек, недовольных властями. Все они утром 2 ноября, ровно 4 года спустя после того, как Михаил Саакашвили провозгласил начало движения по свержению президента Шеварднадзе, собрались у здания парламента. На месте, где происходили все самые значительные события новейшей грузинской истории. От трагедии 9 апреля 1989 года, когда в столкновениях с советскими властями погибли десятки человек, до революции РОС. Главного героя последнего политического кризиса Ираклия Окуруашвили нет в Тбилиси. За день до митинга утром в четверг бывший государственный министр Гога Хаиндрава сообщил журналистам, что Окуруашвили вылетел в Мюнхен. Да, это правда, но вы должны спросить об этом генерального прокурора Адаишвили, либо министра внутренних дел Мирабишвили. Мог бы вам ответить и президент Саакашвили, но он, конечно, этого делать не станет. Зато неожиданно для многих на митинге появился Бадри Патаркасишвили, специально вернувшись из Лондона. Он выступил с эмоциональной речью. «Приветствую вас, грузины. Я душой и телом сын этого народа. Я приехал, чтобы быть рядом со своим мудрым народом. Мы должны доказать свою мудрость и заставить власти пойти на диалог, чтобы избрать истинно народное правительство. Я поддерживаю конституционные требования оппозиции». Тем самым Бадри Патаркасишвили открыто заявил, что переходит в оппозицию властям и даже готов возглавить оппозиционное движение. В этой связи один из лидеров парламентского большинства, Нодар Григалашвили, комментируя демарш Патаркасишвили, заявил, что не верит человеку, у которого, цитирую, «две родины». Оппозиция от имени десятков тысяч митингующих предъявила властям три основных требования. По сути, это был ультиматум. Назначение очередных парламентских выборов на весну будущего года вместо осени, как планируют власти, освобождение политических заключенных и формирование Центральной избирательной комиссии по партийному принципу. Однако переговоры завершились ничем. С заявлением по итогам дискуссии выступила председатель парламента. При этом Нино Бурджанадзе сообщила, что говорит не только от своего имени, но и от имени президента, с которым находится на прямой связи. «Мы, конечно, уважаем мнение каждого гражданина Грузии, но согласитесь, ни одна власть, уважающая себя и уважающая свою страну, не принимает решения под давлением и в условиях ультимативных требований на фоне митингов. Наша позиция ясна. Выборы состоятся осенью, они будут демократичными, и каждый гражданин получит возможность избрать ту власть, которую желает видеть во главе страны». В ночь на субботу произошел серьезный инцидент. Неизвестные в масках напали на машину, в которой перевозили бутерброды для наиболее стойких сторонников оппозиции, решивших ночевать прямо у парламента. Преступники похитили бутерброды. Коба Давиташвили, дежуривший на митинге ночью, обвинил в произошедшем власти. По его словам, цитирую, «это очередная подлость властей». Конец цитаты. Сами власти эти обвинения категорически отвергают. Еще одной, как он выразился, пакостью властей Давиташвили считает то, что фонтан у здания парламента, который никогда не работает осенью, неожиданно заработал, и митингующие промокли в довольно холодную погоду. Утром в субботу у здания парламента остались лишь несколько сот митингующих. Лидеры объединенной оппозиции призвали сторонников прийти в 12 часов, чтобы продолжить митинг, который они объявили бессрочным после того, как переговоры с властями завершились безрезультатно. Руководитель партии народа Коба Давиташвили предупредил, что акция на проспекте Руставели завершится только после удовлетворения всех требований оппозиции. Наблюдатели сходятся во мнении, что прогнозировать развитие событий очень трудно. Митинг у здания парламента в субботу возобновился, хотя тбилисская мэрия санкционировала право оппозиции собрать людей на проспекте Руставели только в течение 24 часов 2 ноября. Таким образом, митинг формально и юридически уже является несанкционированным. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Далее в программе «Итоги недели. Год после отравления в Лондоне». Интервью с вдовой Александра Литвиненко.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Новости коротко. В Пакистане объявлено введение чрезвычайного положения, прекращено вещание нескольких частных телеканалов, приостановлена деятельность Верховного суда. В Тбилиси вторые сутки продолжается митинг грузинской оппозиции. Участники акции намерены митинговать до тех пор, пока президент не согласится провести досрочные парламентские выборы и освободить политзаключенных. В Петербурге прошел марш против роста цен. Три его участника задержаны милицией. Акция оппозиции была санкционирована властями, но с условием, что политических лозунгов не будет. Однако без политических лозунгов не обошлось. В Онежском озере в районе населенного пункта Вытегры сел на мель танкер с нефтью. Как сообщили в Вологодском управлении управления МЧС, танкер получил пробоину, нефть выливается в озеро. Из-за непогоды спасатели не могут подойти к судну, чтобы начать ликвидацию последствий аварии. С сегодняшнего дня в России началась предвыборная агитация в средствах массовой информации. Она завершится в ночь на 1 декабря. В Минске открылся трехдневный форум делегатов международной конференции «90-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Коммунисты в борьбе против империализма за социализм». белорусскую столицу прибыли представители более 80 коммунистических и рабочих партий из разных стран мира. Иракский премьер-министр Нури Аль-Малики выразил готовность сотрудничать с соседними странами для противодействия угрозе, исходящей от курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. В Афганистан прибыла с визитом канцлер ФРГ Ангела Меркель. После переговоров с президентом Афганистана Хамидом Карзаем она направилась на север страны, в Мазари-Шариф, где находится командование германского контингента в составе сил НАТО.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг исполнился год со дня отравления в Лондоне радиоактивным полонием 210 бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Убийство Литвиненко и отказ экстрадировать в Великобританию подозреваемого британской прокуратурой в совершении этого преступления Андрея Лугового стали причиной резкого охлаждения российско-британских отношений и взаимной высылки дипломатов. 1 ноября Луговой, который теперь баллотируется в Госдуму по списку ЛДПР, дал очередную пресс-конференцию в Москве. Он вновь заявил, что британская разведка намеренно мешает активному расследованию дела Литвиненко. По его мнению, убийство было выгодно противникам России, а именно Борису Березовскому, Ахмеду Закаеву, Александру Гольдфарбу и спецслужбам Великобритании. По словам Лугового, это он подвергся в Лондоне ядерному терроризму.
Требует Россия экстрадировать меня на территорию Британии. Британцы приводят лишь две базовые улики и два базовых доказательства. Это следы полония, которые были мной оставлены, якобы мной оставлены в тех местах, где я бывал. Также показания свидетелей одиозных. Совершенно очевидно, с какой целью этими свидетельскими показаниями они пытаются изменить объективный ход расследования. И, наконец, мотив, который предъявлен мне. На самом деле, толком и мотива-то понять невозможно. Один из основных мотивов состоит в том, что Литвиненко якобы всегда критиковал действующую власть, Федеральную службу безопасности, спецслужбы, и в этой связи был убит. Хотя не предъявлено никаких доказательств о моих связях со спецслужбами или вообще с какими-то людьми, которые как бы готовы были отдавать мне какие-то приказы.
Вот как отвечает на вопрос о мотивах убийства Литвиненко бывший генерал КГБ, ныне американский эксперт по вопросам безопасности Олег Калугин.
Я хотел бы одну деталь, она, в общем, известна всем практически, но выпадает из поля зрения нынешних вот этих дискуссий о Литвиненко. Я был знаком с Литвиненко не лично, но по переписке, по телефону. И вот его две последние статьи, опубликованные на веб-сайте Чечен Пресс. Эти статьи вызвали у меня тогда чувство страха за Литвиненко. Я ему сказал: «Саша, ты публикуешь такие материалы, что можешь попасть в беду». Это были два материала лично о Путине. Одна называлась «Кремлевские Чикатило». Вы помните, был такой маньяк-убийца когда-то в России. А вторая называлась «Кремлевский педофил». С деталями. Я не обсуждаю все, что там написано. Я сам по себе просто полагаю, что такого рода выпады против президента страны, особенно с российским менталитетом, с менталитетом бывшего сотрудника КГБ, они не могли быть незамеченными. И я убежден, что это и повлекло за собой решение, на каком уровне оно было принято. Это другой вопрос. Но надо наказать этого Литвиненко. И наказать тех, кто попытается еще раз клеветать на наше российское руководство. Ну, а потом, вы знаете, истории со взрывами домов, которые произошли в Москве в 99-м году и послужили по поводом или, как хотите, причиной для возобновления Чеченской войны. Вот эти ситуации, которые Литвиненко описал в книге «ФСБ взрывает Россию», все это показывает, что он с самого начала находился в поле зрения российских спецслужб. И действительно, как правильно кто-то из старших собеседников сегодня сказал, с тем, чтобы не провалиться, как это было в Катаре, со взрывами решили найти более экзотический и, как полагали, более надежный способ. Ведь у российских спецслужб есть же опыт в этом деле. Ну, возьмите, скажем, нашего Юру Щекочиха, даже бывшего депутата парламента, который, кстати, состоял в комиссии по расследованию вот этих взрывов домов.
комиссии Российской Думы. Ведь он же умер при аналогичных обстоятельствах. Это связано явно с каким-то радиоактивным ядом, возможно, даже полонием тем же самым. И вот все это в увязке. Еще, скажем, допустим, такая фигура, как в Санкт-Петербурге, Роман Цепов, один из бывших коллег Путина по бизнесу, человек, который одно время выпал из вот этой обоймы, связанных с Кремлем людей, и Роман Цепов тоже погиб при аналогичных обстоятельствах, его отравили. Так что есть еще истории отравлений, я уж не говорю о вообще истории советских органов безопасности еще со времен послевоенных, когда украинские националисты один за другим, Бандера, другие, истреблялись такого рода ядами. Так что история есть, предыстория есть, и нынешние российские спецслужбы просто восстановили традицию, вот, если хотите, сталинских расправ, не массовых расправ, а именно селективного подхода к тем наиболее злостным критикам режима, которых нужно было убрать так или иначе. Это они и сделали.
Мнение Олега Калугина. Вдова Александра Литвиненко Марина, написавшая вместе с Александром Гольдфарбом книгу «Смерть диссидента», добивается, чтобы правда о жизни и смерти ее мужа стала известна во всем мире. Марина Литвиненко ответила на вопросы лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной.
Прошло уже 11 месяцев со дня кончины вашего мужа. Следствие давно уже завершено, и я хотела бы у вас спросить, возникли ли у вас за это время какие-то новые сомнения или новые представления о том, что же практически произошло, кто его убил и по какой причине?
Как я уже неоднократно говорила, я всегда была на стороне расследования британскими спецслужбами или Скотланд-Ярдом, кто проводил это расследование. И то, что в итоге этого расследования был назван человек, который является подозреваемым, это Андрей Луговой, это остается для меня самым главным. Я хотела бы добавить, что расследование, с одной стороны, закончилось, потому что определенные документы были переданы в прокуратуру, но оно не закончено окончательно, оно продолжается, и я думаю, что в каком-нибудь будущем мы, может быть, узнаем и новые факты. А все, что касается моего отношения, оно вот как изначально выстроилось, доверие к расследованию, доверие британской стороне, так оно и продолжается.
В России также проводится собственное расследование гибели Александра Литвиненко. Скажите, ожидаете ли вы выяснения истины от российских следователей?
Да, расследование проводится, и помимо смерти моего мужа, это еще покушение на гражданина России Ковтуна. Вот что для меня всегда оставалось вопросом, почему в этом смысле тоже проводится расследование. Но я имею не самое хорошее впечатление о работе российских следователей, потому что в свое время, когда мой муж был арестован и посажен в тюрьму, у меня была практика общения. И я видела, что это не истинное расследование, а это просто желание посадить человека в тюрьму любыми средствами. И если у него есть возможность выйти из тюрьмы, то находится новое дело. Это не расследование, а просто желание человека удержать в тюрьме. И в этом смысле расследование убийства моего мужа выглядит больше как покрытие тех фактов, которые были на самом деле. И все, что они заявляют в отношении английской стороны, это абсурдно, то, что недостаточно доказательств, недостаточно материалов. Я вижу это только желание получить информацию от англичан и просто эту информацию разрушить и не дать возможность довести это дело до суда здесь, в Англии.
А вы считаете, что дойдет дело до суда здесь, в Англии?
Оптимистический настрой. И я не могу сказать, что я одна из оптимистов, кто верит в это. Я надеюсь, что не только я. Но мне хотелось бы, чтобы это дело дошло до суда, потому что произошло, я уже неоднократно это говорила, не только убийство моего мужа, что для меня, конечно, самое главное, самое страшное, а произошел акт терроризма буквально здесь, в Лондоне. Вы сами были свидетелями, все, кто был в этот момент в Лондоне, видел, какой ужас и какая паника просто наступила здесь, в городе. И мне кажется, оставив безнаказанным то, что случилось, это даст возможность этому повториться еще раз где-нибудь против кого-нибудь. И в данном случае доведение дело до суда, это очень принципиальный момент.
Марина, совсем недавно один из британских таблоидов Daily Mail со ссылкой на свои источники в британской разведке и дипломатических кругах написал о том, что Александр Литвиненко был якобы агентом внешней разведки МИ-6. Как вы полагаете, насколько это достоверно?
Ну, во-первых, это не первый раз, когда возникла такая версия. Сразу же после того, как Луговой был назван первым подозреваемым в убийстве моего мужа, была создана пресс-конференция, где он впервые озвучил это. Это выглядело как возможность защититься, возможность просто отвести подозрение от себя. По-другому я не могу это комментировать и, наверное, даже не хочу это комментировать. То, что появилось в английской газете, как-то странным образом и совпало после нашей поездки в Португалию, где мы обратились к Евросоюзу, чтобы Англию поддержали в вопросе экстрадиции Лугового и доведения этого дела до конца. И опять же, так как в этой статье не были названы источники, насколько это было серьезно, то это для меня точно так же, ну, несерьезная и пустая информация. Тем более, я уже говорила, Саша был достаточно открытым человеком. Он выступал открыто, он критиковал открыто. И мне кажется, люди, ведущие такой открытый образ жизни, они просто никак не могут быть специальными агентами секретных спецслужб какой-либо страны.
Известно, что в вашей семье были очень доверительные отношения. Как вы полагаете, если бы Александр действительно был агентом МИ-6, он сказал бы вам об этом?
Я не знаю, сказал бы ли он, но действительно, мы очень близки, я достаточно наблюдательный человек, чтобы увидеть определенные какие-то стороны его жизни. Нет, у нас все было очень открыто, очень доверительно, и я просто знаю, что, обладая знаниями в своей области, как специалист по борьбе с организованной преступностью, и то, что когда он выступил на пресс-конференции в Москве, он сказал, что происходит срастание организованной преступности и службы безопасности, и это становится угрозой для страны. Естественно, это не понравилось тогда, но это явилось через несколько лет фактом. И вот этим Саш мог поделиться, когда государство срослось с организованной преступностью, это становится угрозой на международной арене. И рассказав об этом, может быть, Саша поделился каким-то секретом, по мнению российской стороны. Но большими секретами он не мог обладать.
Ну, в конце концов, быть агентом МИ-6 – это не то, что быть агентом КГБ. В конце концов, все знают, что агентами МИ-6 были такие люди, как Даниэль Дефо, Сомерсет Моэм, Грэм Грин. А почему вам кажется это столь невероятным? Почему вы отвергаете эту версию?
Я ни в коем случае не хочу сказать, что это стыдно. Но в силу того, что в России начали уже, как это называется, lost in translation, они перевели статью Daily Mail не дословно, а так, как им это захотелось. Даже если это не было сказано в статье Daily Mail, они выдали, что, оказывается, Саша был завербован в Москве уже. И поэтому выбор нашего дальнейшего места жительства в Лондоне, он был предопределен. То есть вот такая уже логика выстроилась в России, что совершенно неправда. Просто Саша принял решение уехать из страны, и в конце это оказался Лондон, в целях только спасти нас, свою семью и сохранить нас. А то, что оказавшись в Англии и с чувством просто благодарности той стране, которая спасла его семью, он мог делиться своими знаниями, я имею в виду в качестве консультации, рассказывая об этом, это могло происходить. Но это не могло быть на уровне тех людей, которых мне только что перечислили. Я не считаю, что это стыдно быть специальным агентом MI6, но Саша им не был.
Марина, в той же статье авторы пишут, я имею в виду статью Daily Mail, что опасность угрожает и вам. Ощущаете ли вы эту опасность и как вы ведете себя, чтобы ее обойти?
Вы знаете, это очень удивительно, потому что каждый раз при встрече с журналистами или выступая на пресс-конференциях, я получаю этот вопрос. Я обычно отвечаю, что я не чувствую какой-то особой опасности и какой-то угрозы своей жизни, что я не делаю для этого ничего специального. Хотя, как любой разумный человек, я, конечно, может быть, чуточку более внимательна. И самое главное, более внимательна к жизни своего сына, чтобы, не дай бог, с ним что-то не случилось. Но вот эта фраза, которая появилась в газете, она меня даже немножко насторожила. Это что, месседж, посланный кем-то? Или просто люди таким образом хотели привлечь внимание читателей, сказав, что вот и моя жизнь находится в опасности? Вот до появления этой статьи я вот была более уверена, что я нахожусь в безопасности.
На вопросы Натальи Голицыной отвечала вдова Александра Литвиненко Марина.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Михаил Горбачев подал тайный знак в рекламе сумок. Сильвио Берлускони стал певцом. Пэрис Хилтон побывала в Москве. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Реклама французского производителя роскошных сумок Louis Vuitton с участием Михаила Горбачева, появившаяся в глянцевых изданиях, на билбордах и в интернете в сентябре, это на самом деле талантливая общественно-политическая акция. К такому выводу пришли журналисты газеты Financial Times, перевернув рекламный плакат на 180 градусов. Таким образом, им удалось прочесть заголовок русского журнала, который лежит под рукой Горбачева на расстегнутой сумке марки «Vuitton». Заголовок призывает вспомнить о жестоких и все еще не раскрытых убийствах Анны Политковской и Александра Литвиненко, совершенных прошлой осенью.
Другая газета, «Нью-Йорк Таймс», обращает внимание читателей на напряженную позу Горбачева. Фотограф Энни Лейбовиц сняла бывшего президента СССР на заднем сиденье дорогого авто, остановившегося у Берлинской стены, которая, также, к слову сказать, пала осенью. Горбачев держится за дверную ручку, словно хочет вырваться, сбежать. Такое впечатление, что в сумке полоний 210, пишет «Нью-Йорк Таймс». Комментариев самого Горбачева или представителей Луи Виттон не приводится. Однако, как пишут газеты, если участие лауреата Нобелевской премии за мир в рекламе «Пиццы Хат» 10 лет назад стоит признать за низшую точку в его карьере, то новый бунтарский поступок Горбачева заслуживает высокой оценки.
Президентов бывают разные хобби. Есть президенты, которым нравится играть на саксофоне, премьер-министру Новой Зеландии нравится альпинизм. Есть президенты-любители рыбной ловли. Мое хобби – музыка, сказал индонезийский лидер Сусио Бамбанг Юдхойоно на презентации своего музыкального альбома, прошедшей в воскресенье 28 октября в Джакарте. В альбом под названием «My Longing for You» – «Моя тоска по тебе» вошли любовные баллады и песни религиозного содержания.
Автор всех 10 треков, президент Юдхойоно, по собственному признанию, пишет музыку в дороге. Например, одна из песен была написана по пути с Азиатско-Тихоокеанского форума в сентябре. На новом диске президентские сочинения исполняют популярные в Индонезии эстрадные звезды. За последние несколько лет музыкальное творчество в свободное от государственных дел время вообще превратилось среди президентов в модную тенденцию. Так, президент Венесуэлы Уго Чавес в начале октября выпустил сборник народных песен в собственном исполнении, в который вошли некоторые из регулярных выступлений Чавеса в эфире воскресной теле- и радиопрограммы «Алло, президент». Законодателем мод в этом жанре по праву можно считать Сильвия Берлускони, автором текстов к песням из альбома «Мельо уна канцоне» – «Лучше песня» композитора Мариано Апичеллы он стал еще в 2003-м, будучи премьером Италии. Весной 2006-го, потерпев поражение на парламентских выборах, Берлускони нашел утешение в создании второго диска с верным Апичеллой. На этот раз Берлускони запел сам. На обложке диска под названием «Наполи нель куоре» – «Неаполь в сердце» он разместил свою юношескую фотографию. В широкополой шляпе Берлускони стоит перед огромным микрофоном. Подпись «1952 год». Тогда будущий итальянский магнат и политик, по его собственным рассказам, пел и играл на пианино, гитаре и контрабасе, чтобы заработать на учебу в Сорбонне. Правда, по официальным документам он учился в Милане. Осенью прошлого года вышел третий альбом Берлускони и Апичеллы «L'ultimo amore» – «Последняя любовь».
Ну, последние три песни. Вот эту я исполнял, когда учился в Сорбонне. Днем я учился, а по вечерам пел в Париже.
Скандально знаменитая богатая наследница сети отелей «Хилтон» Пэрис Хилтон навестила в Москве другую богатую наследницу Киру Пластинину, дочь акционера Вимбельдана Сергея Пластинина, состояние которого оценивается в более чем 360 миллионов долларов, пишет газета «Индепендент». Это, конечно, не многомиллиардное состояние Хилтонов, но голливудская Эллочка-людоедка не отвергла предложение Пластинина сделать рекламу новой марки одежды его дочери за скромную плату в 2 миллиона долларов. Московский йогуртовый король также выступает главным инвестором в сети из 28 магазинов дочери.
15-летняя кутюрье Кира Пластинина в понедельник приняла участие в Московской неделе моды наравне с такими взрослыми модельерами, как Эммануэль Унгаро. В конце показа своей весенней коллекции сияющая Кира Пластинина вышла на подиум вместе с Пэрис, которую она одела в черное платье из искусственной кожи, а-ля аниме из манги. «Обожаю ее одежду. Что-то я буду носить в Лос-Анджелесе, а что-то подарю сестре», — сказала Хилтон, потратив 12,5 тысяч долларов в магазине Пластининой в Европейском. Впрочем, Хилтон не стала дожидаться возвращения в Лос-Анджелес и явилась в наряде от Пластининой на торжественный ужин в московском ресторане «Турандот». Вечер в компании прожженных московских светских гуляк продолжился икрой с большим количеством водки, поэтому на следующее утро Хилтон пришлось отменить все заранее запланированные визиты и под вечер, спрятавшись за линзы темных очков, отправиться прямиком в аэропорт.
Рубрика «София Корниенко. Гламорама». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
На этой неделе довольно много говорили о британских звездах. В четверг на канале NBC в утренней программе Today Хэдер Смит выступила против Пола Маккартни и таблоидной прессы, которые не остановили статьи, в результате которых ее жизнь оказалась под угрозой. Это была первая передача из серии интервью, которую она провела с ведущими популярного американского ток-шоу. Она сказала, что до сих пор молчала ради дочери, но теперь, когда британская полиция подтвердила, что ее могут убить и что опасность исходит от движения Underground, она готова рассказать об обстоятельствах своего развода. Развода с бывшим Битл всему миру. И надо сказать, что обстоятельства эти таковы, что Пол Маккартни выглядит не лучшим образом. Рок-группа Radiohead наконец покончила со слухами и официально подтвердила, что подписала контракт с британским инди-лейблом XL Recordings на выход своего нового альбома In Rainbows. Поклонники знаменитых рокеров смогут приобрести этот альбом на интернете, причем по цене, которую сами же и будут определять. А в Нью-Йорке звезды шоу-бизнеса прощаются с Линдой Стейн, бывшим менеджером группы Ramon. Она сама была неплохим музыкантом, одним из основателей нью-йоркской панк-рок-сцены. Потом вышла замуж за президента знаменитой фирмы грамзаписи Cyrus Records, которой в начале 80-х годов никому неизвестная тогда певица Мадонна заключила свой первый контракт. В последнее время Линда Стейн стала самым известным в стране агентом по недвижимости для знаменитостей. Среди ее клиентов и друзей были Брюс Уиллис, Мадонна, Чарли Шин, Калвин Клайн, Билли Джоэл, Стивен Спилберг и Анджелина Джоли. А Элтон Джон был крестным отцом ее дочери Мэнди. Во вторник 62-летнюю Линду Стейн обнаружили убитой в кухне ее 3-миллионной квартиры на 5-й авеню. Несмотря на свое неудачное выступление на церемонии вручения премии MTV и отказ от любой рекламы и интервью на радио и телевидении, а также от пробной записи еще одного видеоклипа и возможных после этого гастролей, новый альбом Бритни Спирс, появившийся в магазинах во вторник, разошелся в первый же день тиражом в 125 тысяч экземпляров. А к концу недели, предполагается, будет продано более 300 тысяч копий. До Кэрри Андервуд, которая в первую неделю продала 530 тысяч экземпляров своего второго студийного альбома «Carnival Ride» и сейчас лидирует в Билборде, ей, конечно, далеко. Но ее первый за 4 года альбом «Blackout» получил благожелательную критику и, скорее всего, выйдет на первое место в чартах на следующей неделе. Браво, Бритни! Она снова это сделала, и на этот раз безо всяких упс. Ну, а песня, которая на этой неделе стала лидером среди синглов, называется «Кис-кис». Ее написал Крис Браун, молодой, но уже известный в мире хип-хопа уроженец штата Вирджиния. Песню «Кис-кис» из его второго студийного альбома, который выйдет в конце ноября, он исполняет с не менее известным рэпером Ти-Пейном.
Крис Браун на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение главных событий с экспертами и слушателями, обзоры американских еженедельников, российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонию было введено около 500 сотрудников спецподразделений.
Люди вышли на улицу под проливным дождем, чтобы заявить, нужно вывести американские войска.
В Балтийском море перевернулся 80-метровый словацкий сухогруз «Омер М».
В связи с шантажом члена королевской семьи арестованы двое мужчин в возрасте 30.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».